Мари Мартина. Я пишу при свете красной лампы, которая горит всю ночь под потолком моей комнаты. Потребовалось долго скандалить, чтобы мне дали бумагу и карандаш. Они утверждают, что если я снова погружусь в эту историю, то мое состояние ухудшится. Но кто, кроме меня, сможет рассказать, чем она закончилась? Я делаю вид, что мне весело. Я делаю вид, что веду себя разумно. Сначала они решили, что я схожу с ума. Мне делали уколы. Я не могла больше различить ночь и день. Я плакала, колотила ногами, била так называемого врача. Но так ничего не добьешься. Тогда я стала делать вид. Иногда мне трудно проследить какую-то мысль до конца. Это из-за уколов. А потом я пожаловалась. Ночью санитары входили ко мне в комнату и мучили меня. Иногда их было двое, иногда трое. Кажется, это началось в Мане, в первом заведении, куда меня поместили. Меня накачали лекарствами. Я уже точно не помню, где находилась. Разумеется, никто мне не поверил. Они все заодно. Эвелин Андреи, моя бывшая ассистентка, приходит навестить меня в последнюю субботу каждого месяца. Она хранит у себя 7 показаний, которые я собрала и прокомментировала в прошлом году, в надежде, что это поможет мне защитить человека, которого я любила. Я хочу добавить к этим показаниям свои собственные, даже если это уже не имеет значения, поскольку сегодня все кончено. Я в заточении, отлучена от адвокатской деятельности, отвергнута всеми на свете, а он остался лишь тенью, сопровождающей меня в моих несчастьях. Он присутствует по вечерам, в моих ужасных сновидениях, когда мне снится, что пересматривается его дело. Наконец, его признают невиновным. Меня не прощают. Тем не менее, никто не оценивает мои заслуги. Но это не важно. Они все равно в ловушке. На самом деле, его звали Кристоф. Я познакомилась с ним в Париже задолго до войны, когда была студенткой. Помните девушку на пожарной лестнице? Он был моим первым любовником. Мне было 17. Он числился студентом Сорбонны. Мы занимались любовью на чердаке, который он снимал рядом с обсерваторией. Он раздевал меня и ласкал перед большим овальным зеркалом. Ночью в своей комнате в женском общежитии на улице Гринель я вела дневник. Я пользовалась особым шифром для описания слишком интимных моментов. Со временем самые невинные слова стали звучать для меня двусмысленно. Даже мой учебник «Долос» по юриспруденции заставлял меня грезить о постели Кристофа. Я сожгла эту тетрадь, свидетельницу моих восторгов, когда он объявил мне, что все кончено, и мы больше не должны встречаться. Под каштанами на площади Дофин он встретил молодую секретаршу и хотел жениться на ней. Наш роман продлился 11 месяцев и 9 дней. Я была так потрясена, что, убегая, поскользнулась на натертой деревянной лестнице в его доме и сломала ногу. Поскольку больница находилась напротив, уже через полчаса, абсолютно ошеломленная, я оказалась в гипсе, прикованная к кровати. Забавно, но мне было не до смеха. Больше я ничего о нем не знала, ни о том, что его забрали на военную службу, ни о том, что его осудили за преступление, которое, само собой разумеется, он не мог совершить. Время развеяло мою печаль. Мне посчастливилось родиться в богатой семье. Я стала адвокатом в 20 лет. Сердце мое, как и я сама, было свободно, но поскольку Кристоф приобщил меня к любовным утехам, я, как мужчина, тщательно скрывала свои приключения и никому не привязывалась. Когда любовь становилась пресной, я уходила первой. В адвокатских конторах, где я проходила практику, а потом в своей собственной, которую я открыла, я, наверное, слыла за холодную карьеристку, интересующуюся только работой. Моя собственная мать всего лишь однажды застала меня в галантной компании. Правда, это случилось во время оккупации, когда она неожиданно вернулась в наш загородный дом. Возможно, она вообразила себе какие-то загадочные встречи с солдатами. Правда, без военной формы. Только так можно было оправдать почти полное отсутствие одежды. В то утро, когда Кристоф снова вторгся в мою жизнь, я была, по крайней мере, в купальных трусах, ярко-красных. Это случилось в прошлом году. У меня день рождения в июле, как и у него. До 30-летия мне оставалось несколько часов. Я сказала «в прошлом году». Тем хуже, если я ошибаюсь. Не имеет никакого значения. В прошлом году или за год до этого. Только с сентября я начала путать дни и ночи и места, куда меня перевозили. Что касается остального, вопреки тому, что думают люди, которые пытаются подавить мне разум, я прекрасно помню все до малейших подробностей. Я знаю, что это было в утро моего 30-летия. Чуть раньше из моих солнечных очков выпал винтик, и я сломала ноготь на указательном пальце левой руки, стараясь прикрепить оглоблю с помощью шпильки. В течение 2 недель неподалеку от Бискиарос, в клубе, куда допускались исключительно женщины-адвокаты, я проходила курс «Ничего не делания». Я ни с кем не была знакома и проводила дни лежа то орлом, то решкой на матрасе возле невероятной красоты бассейна в форме восьмерки, украшенного мостиками, камнями и каскадами. Я совсем не плавала, ничего не читала, не курила, не пила, рот открывала только, чтобы быстро поздороваться. Чувствовала, что превращаюсь в овощ. Внезапно передо мной выросла чья-то тень. Я инстинктивно приоткрыла один глаз. Сначала в ярком солнечном свете я разглядела лишь вытянутый женский силуэт, одетый во что-то прозрачное. Я услышала, как это видение произнесло: «Я Констанс, жена Кристофа». Пока я шарила в поисках пляжного полотенца, чтобы прикрыть грудь, она вышла из яркого света и уселась рядом со мной на краешке шезлонга. Тогда я увидела, что она моя ровесница, и что, вопреки былым предположениям, которыми я старалась себя утешить, совершенно прелестная. Кудрявая белокурая головка, тонкие черты лица, волнующий нежный взор. Если слово «ангел» приложимо к человеческому существу, оно было придумано для нее. Я села, опершись на колени, от удивления потеряла дар речи. Будущие звезды судов присяжных и просто несостоявшиеся будущие звезды жарились на солнышке вокруг или шумно барахтались в бирюзовой воде. Но я была настолько растеряна, что мне казалось, что и крики, и смех смолкли, словно по волшебству. «Я приехала разыскать вас», — сказала мне Констанс. «Кристофу нужен адвокат, чтобы спасти его жизнь. А доверяет он только вам».
«Только и всего». Я пролепетала в полном потрясении. «Что? Кристоф? Спасти его жизнь?» У меня в горле застрял не комок, а настоящий ком. Начался приступ кашля, а на глазах выступили слезы. Констанс, опустив глаза, разглаживала на коленях свое шелковое платье. Когда я, наконец, смогла ее выслушать, она просто и грустно объяснила мне.
«Да, он наделал много глупостей, много, одержимый любовью к женщинам. Но обвиняют его несправедливо».
Она снова посмотрела на меня. Глаза у нее были светлые, внимательные и спокойные. Потом открыла большую белую сумку, стоявшую возле нее. Достала плотный коричневый конверт и протянула его мне.
«Прочтите. Думаю, там написано все, что я могла бы рассказать вам».
«Но где он сам?»
«В крепости, откуда он раньше сбежал. Он там теперь единственный заключенный. Никто не имеет права видеться с ним, кроме его защитника. А до последнего времени он даже отказывался от защиты. По крайней мере, так мне говорили».
«Так вы его не видели?»
«Нет. Ни я, ни наша дочь. Ей 12. Она знает его только по моим рассказам. В прошлом году она почти на месяц сбежала из дома, надеялась отыскать его».
Она явно пыталась отбросить от себя это воспоминание. Встала, взяла сумку. Наша встреча длилась меньше 5 минут. «Прошу вас», — сказала я, — «не уходите». Легкая улыбка, чтобы не обидеть меня. Она отрицательно покачала головой.
«Меня ждет такси. Я должна успеть на поезд».
Она внимательно и спокойно смотрела на меня, стоя прямо надо мной.
«Когда вы его увидите», — прошептала она, —
«скажите ему только,